«Я желал, — писал Волынский, — чтоб калмыки были разделены на две партии, и до сего времени держал больше Досангову сторону, но теперь вижу, что он человек непотребный. Забыл благодеяние государя Петра Великого и мои труды, забыл, что я спас его от смерти, из нищих сделал сильным владельцем. Забывши все это, он искал покровительство кубанцев, после чего нельзя уже ждать от него никакого добра. Кроме того, при нем людей умных и добрых нет». Черендундук, хотя не умнее его и такой же пьяница, однако человек с совестью, да и люди при нем отцовские, умные и добрые есть, через которых все можно делать. Сколько Досанга под протекцию ее императорского величества не держать, но совершенно уберечь нельзя, потому что он перед тою стороною бессилен, а держать при нем всегда наши войска очень убыточно и трудно, да и ту сторону можем этим отогнать. И пути в нем не будет, потому что у него люди воры, а брат его Нетардоржи над всеми ворами архиплут. Все владельцы и простой народ другой страны на них страшно озлоблены, потому что от них ни другу, ни недругу спуску нет. Всех обокрали кругом. Так как Досангу все равно пропадать же, то, по моему мнению, надобно сделать так. Объявя все его дурные дела, объявив, что императрица отнимает от него свою руку, отдать его на суд Черендундуку, чтобы управился с ним сам. Та сторона такой милостью будет довольна. В противном случае они самовольно его погубят и будут хвастаться, что сделали это, несмотря на покровительство, оказываемое нами Досангу. Императрица отвечала, чтобы Волынский поступал по тамошнему состоянию дел и по своему рассуждению. Досанг начал исправляться по-калмыцки, удавил брата своего Нетардоржи и прислал труп его к Волынскому. Между тем дело Мещерского не затихало, и в конце года Волынский пишет императрице из Пензы: «Я засвидетельствуюся Богом и делами моими, что я никакой вины моей не знаю. Однако ж, как известно вашему императорскому величеству о многих персонах, ко мне немилостивых, от которых ныне такое наглое гонение терплю, что поистине сия печаль меня света гонит и в такое отчаяние привела, что я не смею ни на какое дело отважиться, понеже, что не делано, редкое проходило без взыскания, и я только в том живу, что непрестанно ответствую и за добрые дела так, как бы за злые. И так, о, сколько ни было слабого ума моего, истинно все потерял и так сбит с пути, что уж и сам себе в своих делах не верю. Сотвори надо мною, бедным, божескую милость, и чтоб указом вашего императорского величества повелено было мне в нынешней зиме хотя на малое время побывать ко двору вашего императорского величества». В следующем письме объясняется причина беды. «Военная коллегия приказала за мичмана Мещерского судить меня военным судом. Служу я с ребяческих моих лет, и уже в службе 23 года, однако никакого штрафа на себя не видал, и ни с кем на суде сроду моего не бывал. А ныне прогневил Бога, что будут судить меня с унтер-офицером, а паче совершенным дураком и с пьяницею. Известно всем, что он, Мещерский, ни к чему не потребен, и дурак, и пьяница. Для того он, Мещерский, жил в доме генерала Матюшкина в прямых дураках, где многих бранивал и бивал, также многие его убивали, и напоя пьяного, и сажей марывали, и ливали ему на голову вино, и зажигали. Он же бывал в доме его острижен и по-жидовски, а и кроме того, и в прочих во многих домах, куда бы он ни пришел, везде смеивались над ним. Неоднократно валивался он пьяный по кабакам и по улицам и ганивался за многими с палками и с каменьем. Прошу, дабы прежде освидетельствовано было оного Мещерского состояния. Также и то, какие мне учинил обиды, и как в доме генерала Матюшкина бронил меня и бедную жену мою, и сущего младенца дочь мою, чего ни последнему унтер-офицеру снести невозможно. В Петербурге готовили Волынскому новую неприятность. 15 декабря 1725 года в доме императрицы собрался тайный совет по иностранным делам. Присутствовали Меньшиков, Апраксин, Головкин, Толстой, Остерман, Ягужинский. Читали последние донесения Волынского о приближении киргиз-кайсаков и каракалпаков к Яйку и о намерении их ударить на калмыков. Тут генерал-прокурор Ягужинский донес о мнении Сената, что в Волынскому быть у одного дела. Или у калмыцкого и жить в Саратове, или управлять Казанскую губернию. А вместо него калмыцкому делу назначить другого, которого подчинить генерал-фельдмаршалу князю Михаилу Михайловичу Голицыну, причем Голицын должен иметь главную квартиру в Рыбном и командовать над всеми войсками по Волге и Дону, кроме Астрахани и крепости Святого Креста. По долгом рассуждении императрица позволила определить: Волынскому оставаться и губернатором Казанским, и у калмыцких дел. И так как он для последних должен быть в частой отлучке, то придать ему в товарищи вице-губернатора для управления губернскими делами во время его отсутствия. Но по калмыцким делам Волынский должен быть подчинен фельдмаршалу князю Голицыну, который должен иметь главную квартиру в Рыбном и командовать войсками по Волге и Дону, согласно с мнением Сената. Защитив таким образом Волынского, оставив при нем обе важные должности, хотя и с подчинением Голицыну по калмыцким делам, императрица на его жалобные письма и просьбы о позволении приехать в Петербург отвечала в марте: «Господин губернатор, письма твои все до нас доходят, из которых мы усмотрели, что в немалом ты сомнении находишься о том, якобы мы имеем на тебя гнев свой. И то тебе мнение пришло в голову напрасно, и хотя прежде по письмам Еропкина отчасти имели некоторое сомнение, однако ж потом в скором времени через письма свои ты выправился и остался в том помянутый Еропкин, что неправо о том он доносил, а вашими поступками в положенных на вас делах мы довольны. Что же представляешь свои нужды и просишься для того, также и для доношения о некоторых тамошних важных делах ко двору нашему, и ныне тебе ко двору быть невозможно, за тем, что писал к нам недавно генерал-фельдмаршал князь Голицын, что Черен-Дундук согласился с кубанцами и ищут чинить нападение на донских казаков и на Петра Тайшина, и для того надлежит вам подлинно о том проведывать и до того не допускать. А потом, так аж и по осмотрении нужных дел в Казанской губернии в июне месяце, приезжайте к нам в Петербург». Несмотря на это утешительное письмо, дело о Мещерском продолжалось. 30 апреля Волынский писал опять Екатерине: «По присланному из военной коллегии указу, поведено генерал-лейтенанту Чейкину судить меня военным судом за Мещерского, который был у генерала-лейтенанта Матюшкина в дураках. И понеже, хотя адмиралтейская коллегия и показала надо мною такую немилость, какой еще образ, как началось регулярное войско в государстве, и ни над кем не бывало, чтоб кто из штаб-офицеров был сужен с унтер-офицером, и паче что с публичным дураком. Однако по всем военным артикулам вины моей не сыщется, ежели меня будут судить правильно, но останется в том генерал-лейтенант Матюшкин. Первое, что он держал у себя унтер-офицера в дураках и попускал его не токмо ругать, но и бить офицеров. Второе, что он и Мещерский бронил меня в доме его при нем и говорил, что мне и жене моей дочери виселицы не миновать, в чем он не токмо ему не воспретил, но еще тому и смеялся, и мне никакой сатисфакции не учинил. То, чего не мог сделать Сенат относительно Волынского, то сделал Верховный Тайный Совет. Осенью 1726 года калмыцкие дела были взяты у Волынского. Верховный Тайный Совет донес императрице, что он требовал на его место кандидатов из военной коллегии. которое представила генерал-майоров Шереметьева и Кропотова. Екатерина ответила, что Шереметьев и Кропотов у калмыцких дел быть не способны, и Кропотов к тому же болен. Калмыцкие дела действительно требовали способного человека. Мы видели, какие были получены в Петербурге известия о калмыцких замыслах против донских казаков. Один из калмыцких владельцев, брат Досанга, принял христианство и назван был Петром, но этот поступок возбудил против него неудовольствие в родичах. Новообращенный посылал к брату своему Досангу Мурс требовать разделения улусов. Но Досанг велел отвечать, что не даст улусов человеку, который принял христианскую веру и надеется на русских людей. Пусть просит русского бога и христиан, они ему помогут. Петр Тайшин действительно обратился к христианам, писал князю Михаилу Михайловичу Голицыну, что если императрица и он, князь, ему не помогут, то он останется у своих в презрении, и все будут ему смеяться. Голицын написал Досангу, что если он оставит брата в убожестве, тот станет искать милости и суда у императрицы, и она прикажет его судить, то есть, получа гнев, будет ему стыдно. Угроза подействовала, и Досанг разделился полюбовно с братом. Кроме калмыков, башкирцы не переставали возбуждать опасения. Генин, который на оланецких заводах заступался за раскольников, теперь на уральских заводах заступался за инородцев, притесняемых русскими чиновниками, и указывал на вредные следствия таких притеснений. Генин давал знать, что в Вятской провинции комиссары собирают с инородцев большие сборы, а отписок им в получении не дают, отчего инородцы приходят в разорение. Они просили Генина, чтобы для сборов определен был особый командир, добрый человек, и они будут платить всегда бездоимочно. В той же провинции фискал поставил заставу, у которой берут сватяков и других инородцев по 20 копеек с возу хлеба. В Соликамской провинции берут с них обыкновенную пошлину, а когда возвращаются домой и покупают из казны соль, то берут у них по 12 копеек с возу, а расписок нигде не дают. Генин опасался, чтобы инородцы, выведенные из терпения, не возмутились вместе с башкирцами. Башкирцы также жаловались Генину, что их разоряет табачный откупщик белопашенцев, принуждает их покупать гнилой табак, который продает вместо пуда 30 фунтов. И если они купят хорошего табаку на стороне, то откупщик их разоряет. Башкирцы же жаловались Генину на уфимских судей, что волочат их верст за 700, а правосудия никакого не оказывают, берут взятки. Поэтому они просили, чтобы был над ними один судья. Правительство поручило Генину исследовать, какие обиды терпят башкирцы от откупщиков. Генин, в свою очередь, поручил это дело верному человеку, бургомистру купеческой ратуши Юхневу, который указал грабительство, отчего, писал Генин, тайная искра, которая под пеплом тлеет, может со временем огненное пламя родить.